Так, а ты что, в этих, что ли, в Bluetooth-наушниках?
Я же сюда ехала, не подкасты писать.
Ну, в смысле? Мы же предупредили. Короче, с Bluetooth-наушниками есть одна проблема. У тебя они заедаются, и над тобой доминируют все, у кого нормальные микрофоны.
В смысле доминируют?
Вот ты вообще доминируешь в этом выпуске, у тебя слышно лучше всех.
Ну, или, как минимум, громче всех. Я могу вот так вот сделать, как бы, чтобы не доминировать.
Так. Нет, потише должно быть. Как было, мне больше нравилось.
Тогда энергия проседает.
Давай вот так вот.
Динамики
вот так
не
вот.
Хватает.
Ой, слава обработке звука и всяким волшебным кнопочкам, типа выровнять громкость. Вообще, я хочу сказать, что, конечно, продвинулась техника в этом смысле. То есть, все, что раньше надо было делать руками, сейчас можно так, это быстренько.
Вот, слушай, да, вот ты типа взялся за сведение подкаста сколько лет? 6 назад, наверное, да?
7. Да, потому что вы...
Да, да. Скажи, вот что для тебя поменялось за это время?
Я стал считать вас более... Но теперь я считаю, что у вас еще и слуха нифига нету. Уж насколько у меня его нету.
Ну, я этот факт вообще не отрицал никогда.
Ну, просто иногда, знаешь, когда слушаешь, что позаписали, думаешь, господи, ну вам самим вообще было-то не противно. Как вы вообще ртом говорили вот в то время, когда вы это слушали?
Слуха нет? В каком плане? Я думаю, в плане обработки, что мы плохо это делаем.
Не-не-не, это я вообще не претендую. Я что же такой же от сохи, без ушей, без ничего.
Что ты вкладываешь в слуха нет?
Ну, то есть, знаешь, когда не слышно, скажем так, когда пара человек говорит нормально, третий что-то сипит, храпит, булькает, ты знаешь, такое ощущение, что, там, я не знаю, три взрослых человека, ему стесняются сказать, иди, попей водички, выплюни все, что у тебя там в носу, во рту, вынь банан изо рта, ну, начни ты говорить нормально, и микрофон тоже вот куда-нибудь вот из унитаза вынь и поближе к рту подвинь.
Мы так гостей не соберем.
Вот, да, да. Проблема в этом обычно.
То есть, потому что если ты намекаешь про выпуск про Квик, там чел-то сидел вполне себе нормально, но просто вот, не знаю, на чеке мне было норм. Пришел Марат, сказал, боже, какой ужас.
Вот из скажи, этого... Фатин, это был ужас или это было норм?
Слушай, ну, на выпуске про Квики, понимаешь, был один человек с хорошим микрофоном, который, в общем-то, говорил 80% выпуска. Как бы все остальные туда чуть-чуть так влезали, вот их было очень плохо слышно, поэтому, понимаешь, это очень на контрасте хорошо чувствуется. Вот если бы вот, не знаю, если приходит человек вот реально с дешевой какой-то китайской там не петличкой гарнитурой, да, с которой свистит, пердит, его ужасно плохо вообще можно понять, что происходит. Но вот когда он говорит один, ты к этому адаптируешься, и все хорошо, и все здорово. А когда приходит человек, знаешь, что в студии, с микрофоном, там, с ручками, с крутилками, у него там прекрасно, значит, идет звук, вот на этом контрасте тебе просто больно становится в этот момент. Это вот не там относительно выпуска про Квик, еще какой-то, да, там, понятное дело, что если человек впервые в жизни пришел в подкаст, ему там бежать покупать микрофон там и прочий сетап, то нафиг это не надо. Он взял рабочую гарнитуру и пошел. Когда их собирается несколько, это все, да, все очень просто, очень грустно становится.
Ладно, что, техника-то шагнула за эти годы?
Так шагнула, говорю, мне очень нравится сейчас в софте. Ну, я вот так исторически сложилось, я пользуюсь этим Audacity и Audition'ом. Вот, в Audition'е мне очень нравится, что там появились всякие пресеты готовые из коробки. Причем, конечно, типа так называется, для подкастеров. Вот, и в принципе...
Там бархат появляется в голосе.
Слушай, ну там бархат, не бархат, понимаешь, обработка звука, почему она очень особенная вещь, да, если сравнивать там с какими-нибудь картинками, там сколько тысяч миллионов лет тому же самому Инстаграму, да. Примерно то же самое было и с видео. А звук же, он до сих пор обрабатывается на уровне аналогового сигнала, то есть там чистая математика. И там ничего никто так и не смог придумать, что с этим делать. Просто теперь софт забирает на себя очень много, ну, скажем так, ручных действий, да. То есть вот в том же самом аудишене там реально есть кнопка, как бы «сделай мне хорошо». И она делает тебе хорошо, там ты говоришь, что типа вот мне надо, значит, из этого говна сделать подкастный звук. Она тебе там накладывает всякие эквалайзеры, фильтры, ды-ды-ды-ды-ды. Но есть, короче, проблема. Она делает это, как и вся автоматика, для некого усредненного случая в вакууме. Если ты в этот случай попал, станет лучше. Если ты не попал, клево, сидим, делаем ручками. То есть такое как бы тоже сплошь и рядом. Когда-то получается на автомате. Когда-то надо все сидеть руками перебирать. Просто фикус-то в чем? Что если ты как бы не понимаешь, что у тебя происходит, я не знаю, на моменте эквализации, на моменте там... Ну, даже банально, как работает шумодав, да? Там у шумодава тоже есть всякие ручечки, которые можно вертеть по-разному. Если ты не понимаешь, что они делают, то ты не сможешь его настраивать в том смысле, что типа течет, принесли, ты, как обычно, кнопку нажал, а у тебя хопа, и что-то стало только хуже. И дальше ты можешь либо как бы рандомно за все дергать, пытаясь добиться какого-то результата, а можешь уже с каким-то осмыслением к этому делу подойти. Вот я вот начинал, как и все нормальные люди, знаешь, открываешь YouTube, смотришь, что там тебе говорят. Круто вообще. Берешь хорошую запись, на ней крутишь все те же самые ручки, становится еще лучше. Вообще замечательно. Потом кто-то, значит, наговорил в китайскую шипящую гарнитуру, ты такой, ну я же, блин, YouTube смотрел, я же классный. Открываешь, ручки крутишь, стало только хуже. Ты сидишь такой, оба-на. Ну, прикольно, чё. Начинаешь пытаться что-то разобраться, открываешь какой-нибудь умный мануал, где тебе там, знаешь, написано, что вот это ручка. И дальше просто абзац какой-то, это, даже не знаю, как это описать приличными словами, что там происходит в этом абзаце по поводу этой одной ручки. Ну и что-то вот, короче, сидишь, ставишь опыты, экспериментируешь. Но я все равно как бы считаю, что я, да, ничего так и не понимаю. Мне кажется, знаешь, посади рядом кого-нибудь любого звукорежиссера, ну то есть человек, который этим занимается, или там музыканта, который, он скажет, господи, какой-то кошмар, что ты вообще делаешь, обезьяна, кто тебя сюда посадил, иди отсюда.
Слушай, ну мне кажется, все звукачи примерно по тому же пути проходят, так что они сами в таком же положении.
Слушай, ну, может быть, да. Я просто как бы говорил с некоторыми. Там, по большому счету, вот у тех, кто, ну, звукачи реально, кто этим зарабатывает деньги, да, там у них у всех был такой, значит, момент, когда они типа такие, ну, кажется, я, значит, что-то умею, потом приходит опытный старший товарищ, это отбивает фейспалм, как бы, говорит, подвинься. Просто подвинься и слушай, я тебе сейчас объясню. Но, возможно, для этого, да, какой-то уже уровень знаний нужен, и просто заниматься этим на постоянной основе.
Так, ну ладно, чем мы здесь собрались-то? За все хорошее в 22-м году поговорить.
Давай, ты обещал найти хорошее в 22-м
да,
году, я
помню. Да, за все то немногое, да.
Ну вот нет, наша задача сегодня в этом подкасте найти то хорошее, что с нами произошло. Найти то самое единственное, возможно.
Ты про то, что мы все-таки зарелизили курс?
Например, скажем про это что-нибудь.
Это Леша должен рассказывать.
Мне кажется, Леша сейчас расплачется, потому что, да, когда у него такая очень риторика в последних сообщениях была, типа, вообще зачем мы во все это ввязались и почему вы мне не помогали?
Не, у меня сейчас, у меня все хорошо, у меня уже все 5 стадий прошли, я просто понял, что следующий курс я буду делать либо один, либо никак.
Ну уж точно не с вами, балбес.
Ну, нет, то есть, понимаешь, как бы я зарекся вот не знаю на сколько времени, я не собираюсь больше менеджить работу людей, на которых я никак не могу влиять. Вот как бы нахер такое счастье больше. Либо я его буду один делать, либо никак.
Так, ладно, мам, давай это не попадет потом в подкаст, но мне интересно, а что пошло не так?
Пошло не так примерно все, примерно сразу.
То есть 10 лет подкастинга тебя в LinkMap тебя не научили, потому что вот только так оно у нас тут и работает.
Ну, я рассчитывал, что...
Ну, потому что первый шаг на этапе любой задачи – это недооценить требуемые ресурсы на данную задачу. Ну, мне кажется, про то, что геморрой понимали примерно все.
Ты не понимаешь размеры этого геморроя, понимаешь, насколько вот эта шишка вот у тебя вот, она может из попы на миллиметр показаться, а может как бы по коленкам бить. Это чуть-чуть разные вещи.
Ну, теперь поняли, что ты.
Ну, слушай, это на самом деле это ценный, как бы, хороший опыт. Что, главный результат-то есть, слушай, молодцы, что доделали это все. Собственно, я первый метап точно так же делал, ну, скучно, надо попробовать.
Я спокоен в этом плане только потому, что я обещал ничего не делать, и я ничего не делал.
Вот это, слушай, это самая правильная позиция. Мы, знаешь, мы тоже на работе, когда вот свой курс делали, в самый-самый первый раз, наверное, к нам пришло там человек, ну, 10-15 из разработчиков, которые там сказали, да, я хочу активно помогать, активно, короче, участвовать, все это. Ну, две трети из них отвалилось на первом же этапе. Когда как бы вдруг выяснилось, что это, ну, это действительно надо что-то делать, это надо читать лекции, надо там студентам сопли вытирать и тратить как бы гору времени на все это. Мы тогда вывели, знаешь, такое соотношение, что где-то там лекция на час, на полтора, это, ну, 5 часов подготовки минимум с его стороны. Вот, и так каждый раз. То есть там были люди, которые на морально-волевых там вот запуск курса, они как бы до конца доводят, потому что, типа, они вписались, они обещали, подставлять это плохо и нехорошо, надо это доделать. Но как курс заканчивается, они говорят, нет, ребята, все, спасибо, это очень круто, это было очень весело, больше не хочу.
Ну, понимаешь, мы сейчас прошли примерно первую половину пути, может быть, да, чуть-чуть побольше. Да, да. Мы зарелизили курс, дальше его поддержка.
Мы его еще не доделали. Давай начнем с этого.
Жизнеутверждающе это звучало.
Так вы же его зарелизили.
Но мы его не доделали.
Одно другому как бы не мешает.
Да, мы все еще активно работаем напильниками.
И главное, что процесс идет. Это самое главное.
Ну да, на этом этапе уже точно не отвертишься. Короче, этот подкаст тоже должен выйти на кассетах, да?
Кстати, мне кассету так и не дали.
Так их не хватило.
Так они у мамы-то вон лежат в гараже.
Слушай, вот я сейчас прям, знаешь, задумался, а где кассеты остались? В Питере или я их... Нет, наверное, они в Питере остались. Я же их там доделал сколько-то штук, я сколько-то штук там даже, значит, разослал. Вот, но в целом моя совесть, можно сказать, чиста.
Но перед нами не чиста, у меня тоже нет.
Да, ты и не просил.
Это самое очевидно.
Блин, вот...
У меня тоже нет, да.
Короче, если доживем до осени, сделаем еще и кассет. И не кассет, и черт знает, что еще.
Маша, кстати, сказала, что ты негодяй, подлец, обещал ей митап в декабре и уехал.
Ну, я не то чтобы прямо обещал. Мы обсуждали эти планы, это да.
Такой, я обещал ничего не делать, я не сделал, да?
Да,
по тому же
да.
Принципу.
Ну, в общем, да.
Ладно, давай, раз уже заговорили про то, кто куда уехал, давайте, какая у нас сегодня география? У кого добрый день, у кого добрый вечер?
Ну, у меня сейчас 6 вечера в Берлине.
А ты в Берлине?
Да, я в Берлине уже далеко не первый день.
Нам же тут теперь недалеко. У меня доходит 5.
Ну, ваша травокурня. Ну, в принципе, да.
Но я на следующей неделе в отпуск в неделю в Париж. И свои Нидерланды.
Негры, арабы.
У, как нетолерантно.
Ну, там действительно, там грязно, негры и арабы. Ну, а что,
в общем, да, ничего? Да, да. Париж так себе город. Ну, лично мое мнение. Не претендую на истину.
Плюсую.
Но...
Вот.
От многих это слышал.
Люто плюсую.
Все зависит от того, в каких количествах пить вкусное вино, я думаю.
Ну, съездишь, расскажешь.
Просто вкусное вино нужно пить не в Париже. Это тебе нужно куда-нибудь уезжать, там, под Лангедок, например. Вот там и вкусное вино, и хорошие виды, и так далее.
Вот, а еще же у меня прикол. У меня, в принципе, дома слышно собор на центральной площади города, который раз в час издает звуки. Но вот что-то я себя поймала на мысли, то ли я уже совсем перестала это замечать, то ли с наглухо закрытыми окнами не то чтобы и слышно. А то я когда переехала, я задумывалась на тему, что мне нужно будет минут на 15 на подкастах затыкаться, пока оно все отзвонит.
Не, слушай, это перестаешь просто замечать, потому что привыкаешь. Я где вырос, там прямо напротив него тоже это попы были. Очень прям попы-попы. Каждые вот там выходные, не знаю, часов в 8 утра начинали там трезвонить. Ну, в общем, я не очень разбираюсь в их целях и задачах, но было, короче, громко. Но поскольку я там всю жизнь прожил, я вообще этого не слышал, совершенно не замечал. А все, кто как бы к этому были не привыкшие, все страдали.
Слушай, ну я на мечети в Турции тоже не просыпалась.
Я вообще все свое детство прожил рядом с железной дорогой. И они там ходили каждые минут, не знаю, 40, наверное. Прям грохотали. И я этого тоже не слышал.
Привычка, да, да.
Так, ладно, с нами еще сегодня Наташа, которая из подкаста ушла давным-давно, но почтила нас своим присутствием вот на этом неплановом выпуске. Расскажи, куда ты уехала?
Я уехала, да, на солнечный Кипр. Он даже более солнечный, чем обычно. Говорят, тут обычно зимой дожди заливают. А у нас вот сегодня один день покапало, и все, опять по прогнозу солнце.
Кстати, дожди в Москве. Вот они только вчера закончились, кажется.
А у нас минус 10 внезапно, хотя здесь такое вообще редко бывает.
Не мерзнете?
Ней.
А сколько градусов дома?
Ну, мы держим в районе 18-19.
Что?
Нифига себе, не мерзнете. Ну, конечно, посмотрите на Розу, она в толстовке сидит.
И на самом деле, я когда уезжала, я думала, что я буду мерзнуть, потому что я довольно теплолюбива, но по факту ок. И правда, 18-19 дома, это ок.
Слушай, ну вот у нас 21, я тоже вот сижу в толстовке. Не, ну 19 это уже, конечно. Но я не знаю, как за Нидерланды, в Германии вот все-таки интересная штука. Ну как бы я и до этого это слышал, да, что мы, как привыкшие к центральному отоплению, мерзнем не на улице, мы мерзнем в домах. Да, а когда ты как-то так получается, что по улице, что в дому ходишь в одном и том же, тебе как-то реально, ну, ок, норм. Получается. И еще интересная штука, заметил, мороз тут какой-то, он неправильный. То есть у нас вот если ты на улицу вышел и понял, что тебе холодно, ты там нахрен просто в парке под скамейкой сдохнешь через 10 метров от обморожения, от всего на свете. Здесь как-то нет, тебе холодно, надо прибавить шагу, бахнуть кофеечку, сожрать там какой-нибудь брецель. Вот, и ты согрелся, и тебе снова хорошо. Вот у меня в Питере такое не прокатывало никогда. Я прям реально это помню. Ты выходишь, тебе холодно, все, беги нахрен.
Это из-за влажности?
Понятия не имею, вот честно тебе скажу. Это просто, вот знаешь, на уровне ощущений. Я как-то в инсту тоже сфоткал, значит... Сфоткал фоточку. Значит, ну, мне тут один товарищ, господи, все, я уже это, все перевираю. Это Артем, с которым я, собственно, записывал последний выпуск, уехав про Германию. Ну, он мне там всяких советов накидал. Он сказал, типа, купи, значит, первым делом эти вот маленькие фиговинки, приборчики, которые измеряют температуру и влажность. Типа, и раскидай по всему дому, потому что в Германии очень влажно, у них тут, значит, национальная забава. Каждый день проветривать всю квартиру, значит, или весь дом, вне зависимости от того, что происходит на улице, да, чтобы просто, значит, снизить влажность. Или там весь дом надо уставить этими, как они, ловителями влажности, осушителями воздуха. Во, вспомнил слово. Причем я с ребятами из Праги еще знакомыми говорил, они многими сказали, ну, типа, да, у меня стоит там, я не знаю, чуть ли не в день там литр два, значит, воды из него выливаю. Вот, а, собственно, зачем это все делают, что, типа, влажность-влажность, а ты включаешь батарею, и у тебя поползла плесень. Черная вот эта плесень, она появляется, типа, просто моментально. Дальше ее выводить довольно геморно, но, просто, чтобы вы понимали, средства от этой плесени продаются просто вот в каждом ларьке и каждой пятерочке. Здесь, то есть, ну, это реально, значит, проблема. Я, в общем, купил я этих всех фигней по всему дому, поставил, и как почетный немец, значит, ходил тоже, открывал окна, и в какой-то день решил, значит, сфоткать эту штуку, типа, с тем посылом, вот, смотрите, всю жизнь жил, плевать хотел на, значит, эту самую несчастную влажность. А в этот момент у меня были открыты окна, и там мне показывало 19 градусов. Все увидели что? Все увидели 19 градусов дома.
Угу.
Дальше я весь целый день, мне все писали, бедняжки, как вы там, значит, мерзнете, как вы все умираете. Я говорю, да, ну, как бы нормально. Ну, на самом деле, да, да, я сижу сейчас в теплых штанах дома, я сижу тоже вот в этой, в кофте. Ну, вон, я вижу, Леха тоже в кофте сидит, и ничего.
Я еще с рабочего не переоделся.
У меня штаны пижамные, мне ок, и носочки.
Так у нас, оказывается, тепло. У нас еще вчера окна поменяли во всей квартире. У нас стояли просто одинарные стекла и поставили, ну, стеклопакеты, как бы из двух стекол. И прям ощутимо стало теплее.
У меня как раз одинарные стоят сейчас.
У нас сегодня было минус 7, и это прямо что-то, я как-то вообще отвык от таких морозов, хочу я вам сказать. Но мы тут с супругой вывели, значит, формулу, что если видишь любой минус, чувак идет по улице, значит, в шапочке, это русский, ну или украинец. Немцы, вот я не знаю, как они это делают, они ходят тут в своих кедиках, в толстенных огромных куртках, но без шапок. Мне просто их жалко. А мы такие идем как бы по-трушному.
Мы тут тоже угораем, что... Ну, просто ты такой выглядываешь в окно, чтобы понять, что сегодня надевать. Ты же еще не привычен к погоде здесь. Но у тебя идет один человек в теплом зимнем пуховике, а второй в шортах. И вот это выбирай.
Питер. Типичный Питер, нормально.
А, да, еще веселее, когда это один и тот же человек. И ничего, все ок. Я привезла с собой все свои куртки, и когда я распаковывала вещи, я такая начала прикидывать, что кажется, прям совсем зимние вещи мне не очень здесь понадобятся. Ну вот, минус 10, есть надежда.
Совсем зимние, да, тут, походу. Ну вот, хотя я сейчас хожу в этом своем, у меня есть такое, как пальтишко осеннее, хожу в нем. Периодически холодно, но, опять же, спасает та история, что ты там жопкой подвигал, согрелся, хорошо тебе стало.
Зачем вы переехали?
Так мне на работе сказали, на тебе виза, на тебе там чемодан денег на переезд, езжай.
Я, соответственно, тоже переехала с работы, но, правда, я чуть проактивнее была, я сознательно поменяла команду, теперь работаю непосредственно на Бенилюкс, то есть на Бельгию, Нидерланды, Люксембург, и пока еще очень сопровождаю Данию, там клевые ребята, я кайфую. В принципе, у нас тоже, у нас весь офис в Москве закрылся, остальные ребята переехали, не меняя команды. Но они сейчас тоже здесь базируются. Опять-таки, компания совсем помогала. Все прекрасненько, отличненько. Вот, правда, у меня тут была сходка отдела. И когда мы ушли в ресторан, тот неловкий момент, когда все перешли на голландский.
Судьба экспата.
Да, я грустненько сидела и смотрела вдаль. И я сейчас делаю себе месяц без алкоголя. И от этого было еще грустнее. И все, что мне оставалось, это рассказывать, почему русские так очень радостно в офисе кричат «хуй морхи» по утрам.
Ты сказал им правду?
Да, конечно.
Иначе зачем это все?
Вообще, конечно, мне кажется, у меня здесь появляется вот эта репутация слишком... Уж насколько голландцы считаются, что direct people, то по сравнению с тем, как я люблю, правда, матку, кажется, что голландцы очень нежные ребята.
Какой people?
Direct, ну, прямой, direct. Прямолинейный, да. Кажется, я еще более прямее. Богатый русский речь. Ну ничего, курсы голландского начинаются с января.
Типа ты им объяснила, что, значит, эта фраза по-русски, и теперь радостно их по утрам приветствуешь, и отсюда ты direct.
Нет, не только. Есть просто вещи, которые я прям совсем в лоб говорю, хотя как бы большой корпорации там вроде не приветствуется, но меня это не смущает. Мне важнее настраивать доверительные отношения.
Мне кажется, чем ближе к штатам, тем менее direct.
Ну вот, как бы тут такое немножко на балансе. У нас с моим непосредственным тимлидом был разговор в самом начале, потому что я люблю тупые шутки. Я люблю тупые и сексистские, и вот эти все вещи. Я их очень люблю. Но здесь, конечно же, это все не очень приветствуется. Или, точнее, надо быть аккуратным. И просто было несколько раз, когда на созвоне мы разговариваем, шутим шутки, а потом он мне перезванивает и начинает извиняться передо мной за эти шутки. Или за то, что я там назвала себя запасным сотрудником, потому что пришла, и так удачно ребята ушли, я подхватила их проекты. Он такой: я не хочу, чтобы ты думала, что я ощущала себя так. Мне важно. Типа и так далее. Я ему объясняю, что человек, не переживай. Это все шутки. Я все понимаю, если меня что-то не устраивает, я не пойду жаловаться в комплайенс, я тебе скажу об этом прямо. От тебя я жду ровно того же. Если вдруг что-то будет too much, ты мне скажешь прям. Все, вот на это мы с ним договорились, порешали, и больше он мне не перезванивал. Но прям вот несколько раз было такое, что через 5 минут он мне перезванивает и объясняется.
Ну тут интересная просто штука. Здесь надо понимать, что... Ты крути, не крути, культуры как бы разные, да, у нас об одних вещах не принято говорить, у них как бы об других, да, и ровно наоборот, поэтому, ну, здесь всегда будет такое, как бы, столкновение. Вообще, вот лично для меня, вот я, сколько я в Германии, ну, 2 месяца еще не живу, да, но во многом, потому что я вот реально для себя это понял, вот то, что я до этого всегда везде любил часто говорить, что не бывает стран хороших и плохих, просто в каждой стране по-другому. Вот это для меня, вот Германия, это просто на максималках. Здесь есть вещи, которые меня бесят, просто не могу, выворачивают настолько, что я вот готов завтра купить билет, просто им показать жирную жопу свою в окно и уехать, просто обложив их самыми плохими словами, да. Но есть и вещи, которые мне здесь нравятся.
Но чемодан денег.
Деньги, ты понимаешь, деньги-то мне уже заплатили, я их по карманам распихал и поехал. Вопрос.
Тебе же должны продолжать платить, наверное, это типа вот на тебе там на следующие 5 лет.
Нет.
Ну, больше всего это же релокационный пакет, самая большая сумма, которую тебе сразу на руки дают.
Там же, ну, слушай, тут от компании к компании меняется, да, кому-то говорят, типа, не знаю, там, вот вам 1000 там, долларов на билеты, да, кому-то там считают, я не знаю, у тебя жена, ребенок, там, пятеро по лавкам, вот там на каждого какую-то сумму, а еще вам эта услуга, а еще вам та услуга, как бы везде по-разному, да, ну, как Наташа правильно сказала, все называется релокационный пакет, и зачастую это просто получается, что тебе в этот момент такую дают котлету денег, ты такой, о-о-о, нифига себе.
И потом ты отдаешь эту котлету за депозит, за квартиру.
Да. На месте ты с ней на самом деле довольно быстро расстаешься, потому что я вот одна из тех вещей, которые меня, ну как, я не могу сказать, что она меня дико бесит, потому что, знаешь, это как против ветра орать. С ней надо просто смириться. Это вот текущая ситуация с недвижимостью в Германии, конкретно в Берлине. И вообще то, как устроен этот рынок, то, как он работает, это настолько контринтуитивно, продуктивно. И вот, в общем, это вот реально одна из тех вещей, за которые хочется просто всех послать нахер и уехать.
Там до сих пор проводятся беседования с арендаторами, с арендодателями?
Я думаю, что да. Но сейчас, понимаешь, сейчас смысл в том, что из-за очень большого наплыва всех возможных мигрантов и кого угодно, рынок настолько перегрет, что, ну, вот это просто true story моих последних недель. Появляется объявление о сдаче квартиры в аренду. Через 10 минут оно пропадает, потому что там уже набрали, там, не знаю, сотню-две откликов. И тебе приходит письмо, если там вежливый немец, он тебе пишет, что вот я там набрал несколько сотен откликов за 10 минут. Я выбрал из этих откликов самые релевантные, которые мне нравятся. Перевожу на русский язык. Кто из вас, придурков, зарабатывает больше всех денег и не кинет меня, скорее всего, тому я квартиру и сдам. А, еще у тебя есть ребенок? Не, ну ребенок мне точно всю квартиру обосрет, тебе я, наверное, не сдам. А вот ты, нищеброд, наверное, очень мало зарабатываешь, тебе я тоже квартиру не сдам. А ты индус, мне индусы просто не нравятся, поэтому я тебе тоже квартиру не сдам. В общем, он так несколько десятков людей отбирает и говорит, вот в такой-то день, в 8 утра, не вру, вот сегодня ездил, у меня был просмотр квартиры в 9 утра. В 8 утра это тоже здесь нормально. Ты приезжаешь, там человек 20-30 таких же, как ты. Ты смотришь на квартиру, там стоит вот этот вот, значит, агент, которому просто похер нахер, потому что вот квартиру вот кому-то из этой толпы, ну, это точно сдаст, ему вообще ничего делать не надо. Поэтому он оборзевший просто вот в хламину. Насколько себе это можно только представить. Ну и, собственно, вот, если тебе эта квартира нравится, ты ему говоришь там, дорогой Гер, какой-нибудь. Вот я хочу на эту квартиру. Он говорит, замечательно. А теперь заполни, значит, вот эту вот анкету листов на 10, в которой надо просто все рассказать. Такие вещи, которые ты сам про себя уже не знаешь, там надо рассказать. И пойти на какие-то максимальные унижения, там, прислать свой рабочий контракт, свой паспорт, свою семейную фотографию, расписать историю своей жизни надо там. Там надо, значит, справку о том, что у тебя нет задолженностей по текущей квартире. Там надо выписки своих, значит, этих пейслипов, да, со своей зарплаты. И надо, чтобы твоя зарплата была как минимум в 3 раза больше, чем стоимость аренды, а лучше в 5. Вот, там надо мазок из самой глубокой задницы своей. Все, что как бы, вот, ну реально, там вообще безумнейшие списки документов. Уровень придури меняется исключительно вот от желания этого агента. Есть которые такие, знаешь, как бы лайтово, которым там можно просто по почте отправить, по электронной почте. В Германии бумажная почта – это просто наше все. Вот, а есть такие, кто с тебя просит реально здоровенную кипу документов. Если ты хоть один не прислал, да пошел ты нахер. У меня за углом 20 таких стоит, я сейчас им квартиру сдам быстренько. Вот. А самое классное, мне очень нравится, у них, ну, мы как привыкли, как обычные, значит, скучные люди, там, залог за квартиру, за арендную сколько? Ну, месяц, например, да? 5000 евро в среднем.
Ну, в Москве обычно первый и последний надо.
Хорошо, это предположим, это залог за 2 месяца. Здесь получается за 3, а то и за 4. То есть, ну, здесь до сих пор рабочий лайфхак о том, что, опять же, говорилось вот в «Уехах», ты всегда можешь уехать в немецкую деревню, где, типа, все будет как бы дешевле, но это будет немецкая деревня. Надо себе отдавать отчет, что вокруг тебя будет куча как бы пенсионеров, скорее всего. Ты будешь как вот в этом, в Мимасе с дедом, который никого не звал, зачем вы сюда пришли, идите отсюда. Если это как бы твой жизненный вайб, окей, все круто, вообще вопросов нет, вариантов навалом. Если ты хочешь, чтобы вокруг все-таки были люди, и не только те, которые еще Гитлера видели, ну, надо куда-то все-таки в более людное место выбираться.
Слушай, в Нидерландах вдобавок есть еще такой прикол, что вот ты, тебе нравится квартира, ты делаешь как бы оффер. Ну, там, либо соглашаешься с условиями, но в целом считается, что на этом этапе ты делаешь оффер лендлорду. И фишка в том, что, условно говоря, у тебя не должно быть больше одного действующего оффера в единицу времени. То есть, если вдруг лендлорд потом, там, в течение недели, 10 дней, пока он долго думал и смотрел все анкеты, выбирает тебя, то ты уже обязан заключить с ним договор. Иначе вероятно штрафные санкции. Сейчас, опять-таки, конечно, в силу супердикого спроса на это все забили, но, по идее, процесс такой, что вот ты делаешь оффер, и ты должен ждать на него ответ, прежде чем делать еще другой. То есть там варик из серии «Сегодня посмотрел 10 квартир, на все 10 заоплавился», он может выйти тебе боком.
Ну, вот видишь, это то, о чем я говорю, что у них не хорошо, не плохо, у них по-другому. Да? Раз у них такая традиция возникла, скорее всего, для нее были определенные предпосылки, и почему-то они так сделали. И раз это их всех устраивает, в этом есть своя логика. Нам это кажется бредом, да, то есть, а тут кажется бредом, в смысле тебя не устраивает какая-то строчка в контракте, в смысле ты просишь скидку, ты с ума сошел? У меня на улице очередь стоит из таких же, как ты, иди отсюда, скидку ему надо.
Слушай, ну, я уже полгода здесь, и у меня появилось, я очень быстро привыкла к темпу. Здесь есть такое, ну, я это называю непреложное право в СПРАК. Вспрак с голландского переводится как appointment, запись. И вот если у тебя есть вспрак, во-первых, ты его делаешь, ну так, в зависимости от сервиса, там, сроком или через месяц, через три, через полгода. То есть первое, практически первый вспрак, который у нас появился, когда мы уже въехали в свою квартиру, это следующий поход к зубному, но через полгода. То есть ты записываешься на конкретное время уже на через полгода. Хочешь сходить в парикмахерскую на ноготочки, что угодно, месяц вперед запись. И вот и все, ты уже живешь с агендой в телефоне, с горизонтом планирования не меньше полугода. А самое забавное, что когда я дошла до стадии, когда ты пишешь чуваку, типа, чувак, ой, клево, давай как-нибудь потусим, и начинаешь смотреть календарь и понимаешь, что у тебя ближайшее свободное окно на через месяц.
Проклятая взрослая жизнь.
Слушай, у немцев это то же самое. У немцев это называется термин. И без него, ну, мне кажется, даже посрать тут не ходит. То есть я когда ходил, значит, в банк открывал себе счет, мне типа сказали, что вот, ну, если хотите, мы жене вашей можем счет. Я такой, ну, типа, окей, если надо, будет, придем. Она такая, так давайте мы вам термин выпишем на определенный день и приходите. Я говорю, в смысле, а так нельзя зайти? Нет. А так у нас тут может никого не оказаться. И вообще, ну, как, в смысле прийти в банк вот без термина? Надо вот заранее, вот дату визита своего. И вот это во всем. Вот мне удивительно, что в магазине булочку можно купить без термина, как бы.
Ну, короче, мам, тебе не оставили выбора. Вим уехал, ты уехал.
В смысле не оставили выбора? Меня к батарее никто не приковал. Мне как бы сказали,
смотри, дали чемодан денег.
Есть? Нет, понимаешь, это как бы, это все очень просто, это up to you, когда тебе говорят, вот такие-то условия, надо для этого сделать то-то, ты либо делаешь, либо не делаешь. Знаешь, не оставили выбора, это когда тебе дали дубиной по башке, запихнули в чемодан и...
А у тебя был выбор альтернативный?
Ох, Рома, ну, в смысле, у меня был альтернативный выбор уволиться, пойти и работать в другое место.
Вот.
А там интересно было бы работать, да, всем привет.
Привет.
Господи, тебя бы еще слышно бы было, Рома, было бы вообще хорошо.
Сейчас так?
Не.
Плохо?
Не. Очень Нет. плохо.
Марат, ладно, тебя очень страшно губами шевелит.
Мы разбираем, что ты говоришь, да.
Я буду говорить поменьше тогда.
Можешь слышать и вставлять комментарии.
Ну, ладно. Подожди, давай, Марат, у тебя Почему? Явно был план по набросу. Давай, давай,
да накидывай. Не, я просто хотел пройтись по уехавшим. Мамонт уехал, потому что не оставили выбора. Давай, будем честны.
Почему не оставили выбора,
я либо не понимаю. Увольняйся, либо вот тебе деньги.
Не оставили выбора с возможностью остаться в компании.
Да.
Ну, в этом смысле, да, получается. Ну, получается, да, потому что компания, типа, ушла из страны.
Да.
Вот там сначала был, значит, временный хаб в Армении, потом вот там другие хабы. Ну, не суть.
Я просто, я хотел пойти дальше, но я вспомнил, что ты говорил, типа, ты собирался остаться в России, никакая тебе Армения нафиг не нужна, но Германия, типа, тебя склонила.
Да, Армения, ну, как бы, замечательные люди, замечательная страна, наверное, не знаю. Это вот реально, вот для меня это тот вариант, куда очень классно приехать туристам там на неделю, на две, полазить по горам, пожрать шашлыки, порадоваться солнышку. Но жить там на постоянке мне не понравилось совершенно. Потом у нас, да, возник, значит, вариант с Германией. Мы там что-то посидели, репу почесали и решили, что, ну, давай попробуем. Возвращаясь чуть-чуть назад, ну, опять же, к батарее я ничем не привязан. Мне тут не понравилось, я сел в самолет, улетел обратно. Все. Как бы вся true story. То есть, это, понимаешь, это не история про то, что я там с чемоданом, с ребенком под мышкой, на сломанном велосипеде стоял неделю на горном перевале, чтобы попасть в богоспасаемую Грузию, там, или в какую-нибудь Турцию приехать, чтобы спать, значит, в парке, да, нет, это, давай так, сколько, это когда это было-то, октябрь, в октябре я, по-моему, переехал. То есть это как-то, ну, не похоже на паническое бегство, на необдуманный какой-то шаг.
Да, я не буду говорить всего того, что думаю, почему уехала, иначе нам может прилететь.
Не, ну подожди, а что ты уехала? Джунипер в России прикрыл как бы контору, ты поехала за конторой.
Слушай, нет, не так. Я уехала раньше, чем Джунипер решил прикрыть. Мы же еще какое-то долгое время, на самом деле, искали пути, как остаться, и офис закрылся... Когда я уже тут уже обосновалась. То есть
ты когда уезжала, ты уже знала, что либо ты едешь за Джунипером, либо идешь работать в Ultex, грубо говоря. Ну, то есть вы уже знали, что офис закрылся.
У меня не было такого выбора.
Нет, к тому моменту, когда я уезжала, еще не было даже близко новостей о том, что офис будет закрываться. Мы приостановили работу с заказчиками, да, но ровно потому, что наши легалы не понимали, как существовать и можно ли как-то еще существовать. Я уже к этому моменту понимала, что я, скорее всего, поеду. Но да, в LTX мне тоже не хотелось, несмотря на то, что на последнем этапе меня спаивали в эту сторону.
Так, ладно, все-таки для тебя что послужило причиной? То, что, возможно, Juniper закроется, тебе нужно искать что-то новое, и вряд ли это будет в России? Или тебе хотелось уехать?
Слушай, ну давай оставим это вот в формулировке «важно было уехать».
Понял. Проактивное уезжание.
Да. На самом деле у меня же был вариант уехать не в Juniper, а в Германию, стать начальником МТ-шечки другой компании. Но Juniper оказался пошустрее в процессах, чем немецкие HR. Ну и все. И компания повела себя очень адекватно в целом, поэтому я решила с компанией оставаться.
Вот, а могли бы сейчас с мамонтом вискарик пить?
Ну, в принципе, ничего не мешает на поезд прыгнуть и так как-нибудь.
Наташа, я твою историю немного знаю, но расскажи ты, как вы уехали.
У меня история, ну, наверное, такая же, как у мамонта. Единственное, что у нас комбо, потому что у нас, ну, и у меня, и у мужа история одинаковая. Соответственно, ну, у нас вообще особо сомнений не оставалось, ехать или не ехать. Вот.
Вы тоже в смысле, что вы когда-то вернетесь? Мама, я так понимаю, тоже, типа, не навсегда?
Ну, да, как бы я смогла себя уговорить только с такой мыслью, да.
Я для себя вообще решил не загадывать, вот реально, вот, как бы, как пойдет. Пойдет, может, и тут, как бы, буду сколько-то жить. Не пойдет, приеду обратно. Может, тут, не знаю, ребенок скажет, что ему здесь так классно, так здорово, вот он нашел свое призвание в жизни, вот он решил учиться. Ну, когда ему будет лет 18, и можно будет ему сказать, иди-ка ты в жопу, давай, вот, взрослая жизнь, добро пожаловать. Вот тогда да, до этого момента получаешься как бы ты уже привязанным. Короче, сложный вопрос, и тут однозначного ответа, на мой взгляд, нет, просто потому что слишком много вариантов.
Можно же не только вернуться, можно же поехать еще куда-нибудь.
Тут год назад явно никто подобным вопросом особо-то и не задавался. Не то чтобы сейчас задаваться вопросом, а что будет еще там через год, два, пять.
Ну, это да, да.
Но я уже ипотеку присматриваю, да.
Вообще у нас сейчас 6 человек, мы прям поровну разделились. Трое уехали, трое остались.
А ты сейчас сам где, в Москве или...
Я в Новосибе.
Давай, подожди, давай теперь тогда с другой стороны пойдем, Марат. Вся продвинутая, значит, айтишечка бежала там, ну, всякие слоупоки типа нас, значит, их вот перевезли как королей. А что же тебя заставило остаться под гнетом темного властелина?
Более того, сейчас же клауд Яндекса переезжает в Забугор.
Так, Ойвей Клауд? Ты про него?
Ойвей Клауд, да. Ну как же, там беспилотники, Клауд и что-то еще остается, соответственно, в Забугорье, а там таксишечка и что-то там, еда, лавка и... Какая-то еще срань.
Нет, короче, у нас есть возможности, и даже довольно разнообразные по переезду и с релокацией совсем там. Я не смогу, наверное, убедительно ответить на этот вопрос, потому что ко мне там и Клиппер периодически заглядывает, и другие ребята, которые там в Амазон, в Фейсбук уехали, говорят, типа, ну ты что, давай уже, вот у нас вакансии есть, и мы открыли найм, там можно чё, даже чё как бы тупишь, из России. Ну? Типа, да. Но ты посмотри, что происходит-то. И мои все причины, почему я этого не делаю, они звучат неубедительно. Наверное, даже немножко в моей голове.
Подожди, а почему ты хочешь кого-то убеждать?
Не, ну в смысле, они спрашивают, что не едешь? Мне нужно сказать, почему я не еду.
То есть ну, меня примерно так, не да. хочу.
Все. Мне в этой риторике очень нравится вот эта постановка вопроса, типа, а почему ты не едешь, знаете? То есть такое ощущение, что, типа, все нормальные, развитые люди должны хотеть ехать. Прям вот обязаны. Вот если ты не хочешь ехать, что-то с тобой не то, какой-то ты подозрительный.
Не, ну со стороны-то, это знаешь, как типа выглядит страна, которая стремительно превращается в Северную Корею, в лучшем случае, а в худшем напрашивается на военные действия.
Слушай, я вот тебе хочу сказать, знаешь, я человек простой. Я вот, как это, переехав, значит, за другую сторону баррикад, я из идейных соображений решил смотреть местную пропаганду. Значит, подписался на Deutsche Welle. Это вот, ну, что-то типа нашего RT, да, только вот немцы. И там немцы на русском мне рассказывают, как я плохо жил в России. Слушай, у меня такой вообще восторг души.
Ну-ка, расскажи.
Мы настолько плохо там живем, ты просто вот себе не представляешь. Там вот, значит, недавно был выпуск, я не помню уже, о чем он, значит, был, но там человек с очень светлым лицом, очень вот светлым, значит, он просто взахлеб рассказывал, что одна... Слушай, не соврать бы, там то ли это одна из причин, то ли это первое было, что он сделал. Он, значит, когда смог вырваться, вот просто вот он вырывался ночью под пулеметным огнем, за ним, я не знаю, все таможенники, все пограничники Шереметьево, значит, бежали. Вот он смог вырваться, и он себе второе ухо проколол. Вот не мог он в России себе вставить сережку во второе ухо, его бы преследовали, его бы просто менты бы дубинками били на каждом углу. Нельзя у нас в России ходить с двумя проколотыми ушами. Я не прикалываюсь, это реально. Вот он мне рассказывал вот это, вот взахлеб, какой он счастливый, что теперь у него два уха проколоты.
Прикольно.
Это так вообще здорово, зато я абсолютно точно знаю, насколько правильно и хорошо, кого я должен ненавидеть. Мне все уже объяснили.
Ну, кстати, у меня здесь вообще подобного не было, и даже наоборот, люди суперадекватные и понимают, что...
А ну, ты не путай такая... пропаганду и людей на месте.
Блин, слушай, я не смотрю телевидение. Наверное, надо начать.
Я вот, знаешь, я специально начал. Я просто хотел этого опыта. Я его получил на все деньги. Я доволен очень сильно.
Да, у нас был обратный прикол, как нам присылали статьи про пустые полки в магазинах в Голландии с бастующих фермеров. И спрашивали, родители нас спрашивали, есть ли у нас что поесть. Не надо ли нам высылать макароны.
У нас спрашивают, следят ли за нами соседи.
Следят.
Я чуть не спросил, что это, типа, что там, штази еще должно быть живо, по их мнению. Нет, но у нас же тоже писали, что тут немцы уже деревья вырубают, настолько они как бы замерзли здесь у себя в домах.
Не, у нас следят, ну, в смысле, у нас просто с соседями иногда, когда они выходят из своей двери, тут они из соседей, мы пересекаемся глазами, когда я еще только просыпаюсь и лежу в кровати, и если у меня шторы расшторены, и вот эти большие окна голландские, и мы иногда встречаемся глазами, да.
Ох уж это европейское добрососедство.
Да, но как говорится, если ты заглядываешь ко мне в окно и видишь что-то, то ты сам виноват, что заглядываешь ко мне в окно.
Ты сам виноват, что ты это увидел.
Да.
Ну что, давайте повспоминаем, что там у нас было в этом году. Не только в нашей жизни, а вообще в сфере. Джунипер ушел, Cisco ушла, Ариста ушла, Microsoft ушел, что еще?
Зато как себя хорошо теперь чувствуют отечественные вендоры.
Ой, не говори.
Я могу только как бы успокаиваться тем, что Джунипер ушел относительно нежно.
А в смысле, а по хардкору это как Cisco? Вырубить вообще все, до чего дотянулись?
Да.
Нет, Рома подсказывает, микротик ушел.
Кто этот клаудный провайдер умных домов или что там было? Или
это Мирай? Мирай?
Да.
Цискина. Цискин Wi-Fi был, да.
Слушай, ну там как-то что-то при выяснении деталей оказалось, что обидели ровно одного обижанца.
Нет, сейчас уже на Синьюсе написали, что они сейчас дистанционно все выключают. То есть не только точки доступа, но и там с 21 декабря, кажется, они все выключают.
Слушайте, ну, знаете, мне кажется, что надо уж совсем жить в лесу и не отдавать себе как бы отчет о происходящем вокруг, чтобы, ну, удивляться таким вещам. Сейчас ничего хуже, чем быть владельцем нашего, значит, российского паспорта, как бы в этом мире нету. И я вот лично считаю, что всякие умные, значит, страны, это Германия, например, там Италия, Испания, Португалия, да, они сейчас всячески способствуют к тому, чтобы к ним ехали русские айтишники, да. Потому что если посмотреть на как бы чуть менее развитых и догадливых людей, которые, значит, запрещают и вводят там всякие санкции на въезд и все прочее, они стоически от этого как бы отмахиваются, да, потому что так, вот между нами девочками, чтобы въехать в Германию, тебе надо просто две вещи, чтобы у тебя было. Чтобы у тебя был диплом о высшем образовании в институте, который, значит, местное, соответственно, значит, ведомство, которое говорит, да, это клевый правильный технический институт, даже не важно, на кого ты там учился, как выясняется. Главное, чтобы ты просто закончил этот универ, пусть даже у тебя там будет специальность моющих туалетов. Это раз. И чтобы у тебя был рабочий контракт на, типа, не меньше, чем 55 тысяч евро в год до налогов. Это
типично. В Нидерландах можно и без диплома еще.
Ну вот, видишь? И они как бы, все, бери, едь. Если у тебя нету даже этого, значит, высшего образования, ты не получил тот самый диплом, который вот нужен тебе раз в жизни, чтобы получить визу, ты можешь сюда приехать по рабочей визе. Там процесс чуть-чуть другой, но смысл ровно такой же. Ты просто находишь себе работу и говоришь, ребята, у меня есть работа на территории Германии. Все, ты здесь. Причем ты здесь не просто так, ты здесь с блюкартой, с этим самым ВНЖ.
У меня вот такой вопрос в тему этого года. Как сказалось ли на вас как-нибудь там отзывы сертификатов для России?
Рома жалуется, у него отобрали тренерский статус и все его сертификаты.
При том, что Рома продолжает вести курсы.
Да, Микротик продолжает покупать.
Слушай, а я так понял, что его теперь покупают крайне плохо, потому что там ценник совершенно неадекватный.
Ну, его сейчас, да, его сейчас возят там козьими тропами и...
Так и все. Ценник неадекватный на все сейчас.
Ну, понимаешь, когда у тебя условно Ариста стоила там 300к за коробку, ну, условных денег, а начала стоить 450к условных денег, ну, в целом это окей, это все-таки все еще Ариста.
Это действительно окей. Когда у тебя 3-4 раза поднялось, вот это не окей.
Ну да, но у меня не было такого, что в 3-4 раза. У меня вот сейчас серваки и Dell возятся примерно за те же деньги, что в феврале. А сетевое, ну, максимум это X2, ну, как бы и то.
Слушай, ну X2 это тоже, знаешь ли, немало, надо сказать.
Нет, это немало, но просто когда у тебя там микрост начал стоить там не X2 даже, там, а X5, ну...
Ну, это, конечно, да. Ну,
Ром пишет, что X2 примерно стал стоить.
Ну, там сильный depends. Я сейчас смотрю, вот два коммутатора, которые я себе домой покупал еще в прошлом году, они сейчас стоят там по 40-ту, что ли.
Знаете, я, может, сейчас, конечно, непопулярное мнение скажу там по поводу тех же самых, не знаю, там, LTEX-ов и всего прочего, но мне, в общем, рассказывали интересную историю, как выросли бренды, могу соврать с названием, но у меня в голове отложилось, что это, значит, корейские бренды, нынче всем известные, типа того же самого Panasonic'а, наверное, Samsung'а, если это тоже корейский бренд, с ними, типа, все было очень интересно. Они, когда только появились, они, естественно, тоже там делали телики, и нифига их делать не умели поначалу. Но у них на уровне государственной идеологии была такая типа история. Ребят, мы тут пытаемся делать телевизор. Они полное говно. И мы с этим вообще полностью согласны. Но, в общем, история такая. Если вы не будете их покупать, не будете давать нам как бы фидбэк, мы не научимся делать хорошую технику. Ну, корейцы типа вздохнули такие, ну, как бы, надо помочь. Мы ж тут, ну, как, не чужие, одна страна, все такое. Начали покупать телеки.
Там немножко другая ситуация. Там Samsung – это крупнейшая государственная, ну, окологосударственная компания, которая в структуре доходов государства что-то занимает, ну, составляет двузначный процент. Это один из, это крупнейший корейский чоболь. Там еще есть LG, Hyundai и, по-моему, кто-то еще. И, короче, то есть она делает все. Она делает не только телевизор, она делает, ну, вообще все.
Сейчас, да-да-да.
Ну, и они с этого начинали. То есть и там у тебя, условно, там структура экономики такая, что у тебя нет опции не покупать, условно, телевизор Samsung. Ну,
ты видишь, как... это сейчас, это сейчас. А я про то, как это все начиналось, откуда вообще эти огромные бренды вылезли. Что они начинали точно так же, типа, ну, как, знаешь, тот же самый наш вот Teltex, над которым мы считается хорошим тоном ржать по чатикам, да, я там не пытаюсь защищать Teltex и говорить, что это супер как бы продукт. Мой посыл просто в том, что если их как бы не будет, если их никто не будет покупать, если их никто не будет на начальных этапах как бы обсирать, они не вырастут ни во что хорошее. Ну, в общем, да, вот в чем прикол. И сейчас, да, и сейчас, ну, так если вот прикинуть, ну, просто идеальное время им расти. То есть, да, я понимаю, что им там как-то теперь очень сложно стало там закупать рассыпуху, детали и все прочее, но... Чисто в моменте. Кстати, знаете, вот мне интересно, я сейчас вспомнил, а что сейчас интересно с хуавеевским R&D-центром, который, насколько я знаю, основную часть логики вообще хуавеевского сетевого железа, как ни крути, писалось-то у нас?
Они его частично увозят в Китай, частично перелицуют там под что-то еще. Ну, в общем, там такой идет выход-не-выход. То есть они еще умудряются что-то хантить. Но, допустим, вот я собеседовал недавно чувака из Huawei, он говорит, что у них уже так, то есть им еще не объявили о закрытии, но так потихонечку уже народ разбегается.
Довольно странно. Летом Huawei пылесосил рынок разработчиков таких хардварных.
Они их вывозят, насколько я знаю. Ну, то есть, либо вывозят, либо они их будут как-то там...
Понимаешь, весь вопрос, как всегда, в том, куда ты хочешь вывозить людей. Потому что я думаю, что если откинуть вот всю там глютен-фри, эко-френдли, гей-повестку и все прочее, да, большая разница тебе, когда тебе говорят, что, чувак, мы тебя можем вывезти там, я не знаю, в Армению, в Грузию, в Казахстан, да, или, например, мы тебя можем вывезти в Европу. В случае Huawei я как бы свечку не держал, но подозреваю, что там основной направление тоже Китай, да, или что-то в этом духе. Многие люди хотят ехать жить в Китай, да? То есть кто-то, естественно, от восточной культуры прется, он радостно скажет «да-да-да-да-да-да». Кто-то почитает, поймет, что это совершенно вообще не его даже близко, и как бы перекрестится и скажет «ну вас нафиг». А если это хороший как бы спец, и если это целый отдел таких спецов, а если два, и если их много, тут ты уже задумаешься. При том, что тот же самый Huawei, он и так тоже там обложен санкциями, какими только можно, им особо-то терять и нечего, как я понимаю. То есть это вопрос очень интересный. И, ну, что он такой, на уровне геополитики реально уходит.
Да там же еще есть какое-то веселье с тем, что какой-то завод именно по чипам в Штатах запускается.
Ну как, там они ввали, не то что там завод какой-то, там TSMC там открывается, и интелловые фабы тоже открываются. То есть США ввалило что-то там 200 ярдов денег, и причем это там на первом только этапе, у них там на несколько лет программа, на том, чтобы из Китая и Европы перетащить микроэлектронное производство к себе.
Ну, я насколько понял, вот в Европе повесточка сейчас ровно как бы такая же, что все крупные промышленники, они как бы несомненно такие, да, наши корни здесь, наши отцы-основатели там 300 лет назад основали там, я не знаю, маленькую фабрику как бы здесь, это все очень круто, мы очень сильно переживаем там, я не знаю, за Германию, там, за Францию, откуда мы пошли, да. Но что-то там по энергоресурсам, по доступности, по удобности логистики, по рынкам сбыта, как бы получается, что что-то, наверное, мы тут, ну, как минимум, не будем вкладываться в новые проекты.
А прикинь, вот вложатся, а потом ASML перестанет поставлять станки в Китай, в Тайвань.
Ну, Китай сейчас активно над этим работает, и они, соответственно, будут делать свое, они уже делают свое.
Ну да, по слухам же, Китай свои как бы станки делает.
Просто я слышал про то, что они, короче, какого-то засланца в ASML получили,
если
который
бы одного...
всю документацию перетащил, и они там у себя какой-то маленький заводик, ну там типа не на 2-3 нанометра, ну там типа на 7-8 запустили.
А понимаешь, в чем весь прикол? Прикол в затребованности, в спросе, как бы на рынке сбыта определенных вот этих как раз чипов и нанометров, да? Нужен ли тебе вот этот супер-пупер-мега-дорогой станок на экстремальный ультрафиолет, если, например, 80% рынка всей этой микроэлектроники, там я не то, что там на нанометрах, оно там чуть ли не на микрометрах сидит до сих пор.
И ну, нафига что, типа, если у тебя нет процессоров там или GPU, что ты будешь делать? Где ты будешь покупать? У себя произвести ты их не можешь.
Еще раз, объемы рынка. Процессоры, GPU, это, понимаешь, это очень хорошо. Даже если ты их ночью через границу на каких-нибудь дельфинах будешь пересылать с X10, да, если это составляет, там, я не знаю, предположим, 5% рынка, да и плевать на них. Если у тебя основная масса, ты можешь производить сам, а техпроцесс там, не знаю, на 2-3 поколения назад.
На Хабре недавно было, там все немножко сложнее. То есть на Хабре недавно была статья как раз про это, про нанометры и все прочее. Вот, то есть, ну, там 2-3, допустим, окей, он сейчас не то чтобы много где нужен, вот, но все равно там... То есть уже не микрометр давно даже в автомобилестроении.
Ну да, это я утрировал, конечно. Вот.
Ну, в целом, нет, слушай, китайцы в этом плане молодцы, потому что они... вот у них, к слову, планирование. Да, то есть они себе поставили цель там еще лет 5 или 7 назад, наверное, по собственному микроэлектронному производству. Они к ней успешно идут. Вот. Они там переманивают с TSMC людей, они вот построили UMT, вот, и сейчас его развивают, но я так понимаю, что, ну, отлучат их ASML от станков, ну, они покумекают и там что-нибудь сами родят.
Да, ну, просто покумекают и сами родят, если у них нет наработок ASML, не сработают.
Ну, в смысле, они стырят документацию, ну, и там, да, купят. А как они делали последние 2000 лет? Как бы...
Воу-воу-воу-воу. Ну, слушай, подожди. Я не знаю, я вам рассказывал эту историю, нет? Типа, как китайские компании ходят на автосалоны, на автовыставки всякие. Знаете эту историю?
О, не было еще.
Там приходит эта самая маленькая группа китайцев, человек на 50, внимательнейшим образом рассматривают как бы вот что-нибудь, а потом, это сам мне рассказывали, да, потом они собираются в лобби гостиницы, у них там здоровый whiteboard, и они на нем, короче, каждый там свой кусочек вот рисует, что он запомнит.
Там даже, короче, там все гораздо прозаичнее, прагматичнее, может быть, сейчас с этим как-то научились бороться. Раньше, значит, было как. Приходит реально от какого-нибудь китайского завода, я не знаю, делегация в 200 китайцев, например, да, может быть, даже еще больше. У каждого небольшая распечатанная бумажная линеечка. Ну, представляете, да, как это выглядит. И задание. Ты фотографируешь ручку, не знаю, правой пассажирской двери. Ты фотографируешь там, я не знаю, ручку открывания капота. Ты фотографируешь кнопку включения магнитолы, да. У каждого есть вот свое задание сфотографировать ровно один элемент в каждой машине. И он ходит по всей выставке, стоят вот эти выставочные машины, он к ней подходит, приложил линеечку, сфоткал, пошел к следующей. И в итоге вот этот весь табун так походил, они в конце дня собрались в лобби отеля, у них есть чертежи всей машины. Ну вот внутрь двигателя, наверное, не залезли, да. Но вся внешка у них есть, вот все, она, блин, готова.
Ну станки по микроэлектронике так и соберешь. Там же куча интеллектуального труда вот именно, который вот просто не измеришь.
Но тут мы, конечно, дофига тут специалисты по станкам, которые делают микроэлектронику, понимаешь? Но, как я понимаю, сам станок — это, конечно, очень круто, но гораздо большего в нем это интеллектуальная, так сказать, его часть. Техпроцесс, как он организован, как что работает, куда, что, зачем, почему. То есть, грубо говоря, заслав одного китайца там в ASML-овского как бы R&D, да, мы даже не предполагаем, что он там, знаешь, делает себе как бы гид-клон и скачивает весь гид ASML, в котором описана вся логика станка. Нет, он может просто посмотреть. Сегодня он запомнил это, сегодня он запомнил то. И как бы потихоньку. И, опять же, я это здесь предполагаю, но, на мой взгляд, это довольно, как это, может быть, правдоподобно. скорее всего, узких мест их буквально там, знаешь, как бы чуть-чуть. То есть есть некие вот общие процессы, которые так все прекрасно знают, да, но просто есть какое-то ноу-хау, какая-то фишечка, за счет которой вот хопа, и у них вот самый клевый станок получился. И тебя интересуют, соответственно, вот именно уже вот эти вещи там. Но, блин, тут нужен человек, который в этом понимает, который в этом разбирается. То мы тут сидим такие фантазеры.
Да, а что, в России-то когда у нас нормально будет все собирать? С китайцами понятно, у них есть шанс.
Знаешь, вот что лично меня давно расстраивает, что у нас очень плохо работают с информацией и с людскими массами. То есть я совершенно не удивлюсь, если на самом деле сейчас на фоне там в каком-нибудь Росатоме или еще где-то вот что-то, ну, то есть реально что-то как бы пробуют сделать, да. Просто у нас про это, ну, у нас мы такие люди, мы не кричим об этом на каждом углу. Вот когда мы что-то сделаем, и это точно заработает, вот тогда, знаешь, это сухонько.
Мы все еще об этом никому не расскажем.
Да, 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 это так, где-то кто-то между делом, а на самом деле там, ё-моё, нифига себе, что было. Я, опять же, откатываясь, значит, к пропаганде, я пару лет назад подписался на Ютубе. Если вы не знаете, есть вот реально у Росатома есть ютубный канал, где они постят свои новости. Так там, блин, волосы дыбом встают, какие крутые они вещи делают. То есть они, конечно, там, да, естественно, заточены под атомную энергетику, под все вот это вот. Но там, блин, офигеть, какие технологии. А потом я поговорил как бы с ребятами, там, которые имеют определенное отношение, такое как бы далекое, но не суть. Но у них как бы был посыл такой, да, что на самом деле Росатом в России это огромнейшая структура, там, в которой работают, не знаю, сотни тысяч людей. Вообще, вы слышали про такую? Вот, а там, блин, полстраны работает, строят вот эти там ядерные реакторы, там какие-то безумные научно-исследовательские институты, строительство, и все на свете там как бы происходит. И многие считают, что это типа вообще одна из тех компаний, которая, ну, не компаний, а отраслей, за счет которой страна, значит, смогла окончательно не развалиться в 90-е. Что вот атомная наша, значит, энергетика. Ух, ура, патриотический спич получился.
Для человека из Германии.
Ой, ну давай, давай. Да, конечно, как будто это что-то стыдно. Ну, позвали меня поработать в Германию. Да, я сейчас сижу, значит, в Германии, работаю в Германии. Не знаю, позовут поработать в России на более лучшие условия. Ну, встану, поеду в Россию. Это у кого-то из этих, из ютубных наших светил, где-то была такая фраза, что, знаешь, когда, типа, там, сосед переводит своего ребенка из одной школы в другую, потому что там, я не знаю, в этой школе ему плохо по каким-то причинам, а в той школе там вроде учителя получше и программа посильнее. Ни у кого никаких вопросов не возникает. Он молодец, он все правильно сделал. Но как только этот сосед уезжает в соседнюю страну, потому что там вот ему кажется, ему будет лучше, он вот сразу предатель родины, вообще гад и сволочь. Вот.
Но это сложный вопрос. Это все так.
Да, давайте сейчас не будем скатываться какие-то философско-политические, геополитические рассуждения на тему.
Я чувствую, я пропустил самое интересное, да?
Блин, я думал, ты просто вебочку отключил. Нет, я просто задвинул небольшой спич о том, что в моей картине мира поехать работать в другую страну, это не равно, что ты все, не знаю, ненавидишь свою родину, больше никогда туда не вернешься и вообще вот предатели, фу-фу-фу.
Ну, слушай, вопрос, на каких условиях ты едешь? Там, условно... Ну,
паспорт меня сдавать не просили.
Нет, ну, паспорт тебя попросят сдать, если ты захочешь немецкое гражданство, это да.
Это да. Захочу ли я его?
Ну, я вот не знаю.
У меня чел уехал в Германию, потом в Швейцарию уже лет 10 как... И он, ну, я не знаю, до событий он не собирался сдавать российский паспорт, сейчас не знаю. Вот. И он, собственно, поэтому не захотел получать гражданство в Германии, хотя мог, и уехал в Швейцарию.
Ну, тут да, да. У немцев, чтобы получить немецкое гражданство, надо сдать свой паспорт. Но тут в новостях писали, что типа они вдруг внезапно для всех начали вдумать в ту сторону, чтобы отменить эту тему, типа разрешить двойное гражданство.
Ничего не знаю. Вот если будут паспорта Татарстана, то я первый побегу такое получать.
Что за сепаратизм вообще?
Нет, это не к сепаратизму, это к тому, что ну я прям иногда себя чувствую послом Татарстана в мире, потому что я начинаю людям объяснять, что да, я из России, но вообще-то я как бы теоретически мусульманка там где-то когда-то. Что вообще...
Когда это выгодно и удобно.
Это тем более, да. Вы не смотрите, что я свинину ем, ничего страшного.
Ты под крышей, Аллах, не видел.
Чирс.
Да, да, и сижу такая вся татуированная, и вот это все.
Ага.
Там рассказываю о том, что у нас вообще-то есть свой президент, свой язык, своя культура и так далее. И это, собственно...
Слушай, ну, вот... давай я это самое, это примерно как я буду рассказывать, что я посол Республики Саха, у нас тоже, ну, президента сейчас уже нет, сейчас есть глава республики, как бы, ну, там, да, там тоже был в свое время свой президент, своя экономика.
Слушай,
свой...
А ты Тувинский знаешь, или у вас там не Тувинский?
Нет, там якутский, он вполне якутский? Себе это самое, да. Ну, то
есть... Да не, Леха, я тут просто иногда... Когда своим же согражданам приходится объяснять, что Татарстан – это часть России, и там не нужен международный паспорт.
Да-да-да. А у меня, кстати, у меня у коллеги, он, собственно, спрашивал. И вообще, он, по-моему, простите, немец, если мне память не изменяет. Он очень много катается. Нет, я просто по имени, фамилии не могу определить, кто он. И у него жена из России, а родственники очень много в Татарстане. Он меня очень удивил, когда со мной начал по-татарски в чатах переписываться. Вот, он спрашивает, а что, а дает ли что-нибудь татарская страница в паспорте, а такая была когда-то, для, как бы, ну, международного, является ли там, дает ли это какое-нибудь упрощение, упрощенный въезд в Турцию, например. Я вообще, я очень ржала с этого вопроса, начиная с того, что страниц, по-моему, таких уже давно нет.
Слушайте, а что это за страница, я что-то вообще не знаю.
А у нас была страница, ну, то есть у нас был паспорт Российской Федерации, но там еще была страница на татарском языке.
О, нифига себе. Прикольно.
Да, было такое время. Вот. И, собственно, видимо, у людей сохранились вот эти паспорта такого образца. И с ним, с такими паспортами могли быть проблемы, если ты куда-то там сильно уезжаешь. И правда, люди же не знают, что как бы вот все для некоторых погранцов паспорт недействительный, потому что он в целом не соответствует. Такое возможно, да. Было такое дело. Ну вот, вот такие вот веселые разговоры о том, что вот, нет, это все еще часть России, это все окей.
Ну, слушай, блин, ну, конечно, страна большая, тут этих подразделений-то навалом. Вон, у нас из Питера в Карелию едешь, там, как тебе сказать, не то чтобы карелы считают себя намного лучше всех остальных, и, ну, они такие, как бы, ребята идейные в том смысле, что... Ну, Россия, как бы, да, но мы из Карелии, у нас что тут, финка под боком, и половины мы тут всякие мякинины, яйкинины, поэтому мы против финнов ничего не имеем, собственно. И финны против них тоже не возражают.
Да, у меня был любимый случай, у нас работал интегратор, и там был инженер Олев. Очень простой парень из-под Питера, Олев Валеста. Очень большой патриот вообще был. Вот, но я в итоге за полгода, я поняла, что я абсолютно не скучаю по Москве, прям вообще не на мизинчик, но...
Как можно вообще скучать по Москве?
Но давай, мне вот, да. Скучается по Татарстану, показания, да, да, да. Мне уже снилось, мне уже снился Татарстан с Волгой и
делала ли
далее.
Ты чак-чак? Чак-чак я не люблю. Как часто ты варишь бешбармак?
Бешбармак не татарская еда. Я тебя
говорю. А звучит по-татарски.
Но знание татарского меня тут спасло в командировке в Узбекистане, я вам скажу. Когда таксист начал с нами по-узбекски, который очень похож на татарский, просить показать дорогу и делать вид, что он не понимает, куда нам надо, и не говорит по-русски, вот татарский нас спас.
Вот тут-то ты ему и завернула, что нет, чувак, не отмажешься.
Да-да, давай, ищи адрес. Но я думаю, как приготовить чпочмаки, надо просто со временем тяжеловато. Надо сделать овспрак, внести в агенду, может, через месяц.
Да-да-да, тебе тесто накатать, треугольничков наделать.
Да, все так. Печка маленькая, в нем мало треугольников поместится.
Роза, меня абьюзят. Они говорят, шоколадный этот чак-чак.
Какая гадость.
Это пицца с ананасами для итальянцев.
Ну, видимо, да. Не, просто мне пицца с ананасами ок, а шоколадный чак-чак вообще не ок.
Я на самом деле вообще чак-чак не очень люблю, но для меня он слишком сладкий.
Слушайте, ну подождите, ну раз пошла татарская тема, я, конечно, не очень как бы татарин, но это ж, блин, это ж жареное мясо с медом, ну намазали медом,
что?
А теперь намазали шоколадом.
Какое мясо?
Мясо, тесто. Я, извините, оговорился. Слушай, вся татарская кухня – это тесто с мясом.
Это на него Германия так действует. Мясо с медом. Ребрышки.
Саша, ты поосторожнее, Роза близко.
Ну, недостаточно.
Нет, мне слишком лень. Это слишком далеко теперь до него ехать.
Так, ну давай, Марат, что там у тебя еще в плане, пока мы тут на обсуждение
плюсов и минусов? Блин, у меня было честно желание сесть, знаешь, там пролистать наш LinkMeUp канальчик, посмотреть, какие там события у нас происходили. Но я, во-первых, я не успел, а во-вторых, в нашем канале по 3-4 сообщения в день, из которых половина твои какие-то просто как бы фантазии и хохмы, я как бы этого не сделал. Я не успел приготовиться, поэтому никакого плана нет.
Слушай, ну а зачем писать туда что-то скучное? Я тебе могу сказать, что, понимаешь, в канале ничего не изменилось. Больше всего просмотров, репостов и прочей статистики собирают вот максимально тупые шутки. Чем тупее шутка,
все понятно,
тем
да.
она популярней. А если ты вкидываешь вообще пофиг, что про Linux и в конце так, знаешь, вот подковырнуть пальчиком и сказать, ну нет, ну эти неправы. Даешь Debian вместо Ubuntu, дальше ты просто смотришь целый день взрывов в чате, и тебе хорошо.
Ну, большое количество реакций вызывает твой такой стиль нахальный и с вызовом. Мне важно, какая тема. Если ты высказываешь свою какую-то точку зрения, которая сколько-то значимо отличается от либо мейнстрима, либо нейтральной, что, в общем-то, наверное, одно и то же, это вызывает много реакций в чате.
Так это же и круто, понимаешь? Вот прикинь бы, не было реакции в чате вообще. Был бы такой очередной рафинированный новостной канал, который люди подписались, убрали его куда-то в архивный, через год вспомнили, зашли, там 1000 сообщений.
О, у меня есть такие.
Всех они есть, ладно, конечно же.
Скажи, вот либо ты сейчас дохера умный такой, после всех тех статей, которые тебе приходится...
Подожди, почему после и почему вдруг, я не понял. Что за откуда сомнение?
Блин, потому что слишком широкий диапазон тем, на которые у нас есть в канале публикации. Либо ты это вот каким-то образом обрабатываешь так, что как бы тебе не приходится разбираться в том, что написано. Как ты делаешь по 3, 4, 5 публикаций в день на технические темы, ну, не все технические, понятное дело, с описанием того, что в статье описано или там в видосе. Ты это все отсматриваешь, прочитываешь.
Я даже задумался, типа, а что в этом такого? Я, видимо, уже, знаешь, настолько сижу на этой наркоманской игле, что мне это просто до автоматизма доведено. Не, естественно, слушай, естественно, прям все подряд читать и отсматривать, это вообще никакого времени не хватит. Но я не знаю, ну, видишь ты там, грубо говоря, какой-нибудь прикольный видосик, да? Залезаешь как бы в комментарии к этому видосику, ты даже не открывая можешь понять, о чем там написано. Через 2 минуты у тебя все, у тебя полное понимание, что творится в этом видосе и что как бы можно накинуть. Если там у кого-то жопы горят, не знаю, от того, что там происходит, выносишь эту мысль как бы в текст, все, ты восхитителен.
Мамон просто настолько профессиональный тролль, что он даже из комментариев других троллей понимает, в чем суть и как ее правильно передать.
Слушай, ну по сути это да, понимаешь, может быть это звучит как-то очень сложно, страшно, утопично, да, но вот если ты задаешься как бы себе этой целью, да, вот перед тобой есть какой-то материал, тебе надо понять, о чем он. Ты, во-первых, смотришь на заголовок, ты уже понял примерно, приблизительно, что там будет происходить. Ты можешь пробежаться глазами там, я не знаю, прыгая через абзац, видишь какие-то знакомые слова, соответственно, ты либо подтверждаешь, либо понимаешь, что там происходит что-то другое. Какую-нибудь там заключающую часть, которая по-вражески называется conclusion, да, там вот наши англоязычные коллеги очень любят писать всякую мутатень, типа, а в этой статье мы узнали, что гуси хватают ежей за жопки и с ними мигрируют на юг, когда температура, не знаю, где-нибудь там становится плюс 5 градусов. Окей, готовый, вот тебе готовая подводка к статье. Ну, то есть это, у меня нету готового решения, готового ответа, да, то есть это совокупность фактов. Что ты, естественно, там смотришь, читаешь, тебе это нравится, ты как бы прям вообще в открытую выносишь эти свои мысли. Ну, то есть, как-то так. У меня нету, знаешь, секрета, как я это делаю. У меня нету задачи, там, что на этой неделе недостаточно людей было затроллено, надо бы их затроллить побольше. Как-то оно так само получается. У меня этот самый Серега Грушко, наш прекрасный друг нашего проекта, как-то спросил, типа, сколько у тебя времени уходит на это дело? Я так что-то сидел, подумал, я получилось полчаса в день. И тут нету никакой как бы тайны. Материалы я ищу, пока сижу на горшке. Не знаю, кто что делает на горшке, но все мы тупим в телефоны. Ну, давайте честно. Я, видимо, туплю с пользой. Что-нибудь натупил по новостным лентам, закинул в сохранялочки, с утра встал, морду как бы протер, думаешь, так, тебе надо написать 3 постика. Открыл 3 ссылочки, по каждой побегал, все, ты восхитительный.
Как у тебя все просто звучит, а?
А я тебе говорю, ты работать не умеешь.
Блин, я, короче, вспоминаю, как мы с Наташей делали новости, когда они еще были в подкасте. И типа ты ходишь, просто ты выискиваешь их, вот, вот просто вытягиваешь из каких-то разных источников, чтобы на подкаст раз в месяц натянуть.
А так вот это видишь, здесь разный, как это, не подход, разный посыл, наверное, что ли. Тебе надо раз в месяц подобрать каких-то супер вообще вещей, да, и ты сидишь и старательно фильтруешь, вот это фигня какая-то, а вот это вот да, доступно, то есть недоступно, типа, это вот как бы слишком сложно, да, а вот это слишком просто, и ты сидишь, как бы мучаешься и фильтруешь. У меня нет задачи нафильтровать, вот, знаешь, раз в месяц вот найти самый сок.
Я просто сейчас читаю сообщение от Ромы в чате, типа последнее, да, Москва, мясо с медом детей, статьи на канале — это выделение мамонта. Я вообще вопрос, что это?
И главное, что оно мне нравится.
Но мне нравится. Это мысли Ромы. Вот, давай, нет, смотри, давай, значит, мы раз заговорили про канал, зайдем с другой стороны. Уже, значит, который год продолжается, с разных сторон, значит, накидывается, и вы на меня потом накидываетесь, мамонт включи в канале реакции. Да, я говорю, идите вы в жопу со своими реакциями. Если вот... Давай так, еще раз. Моя точка зрения, значит, если человеку хорошо, он хочет что-то сказать, как-то прореагировать, он берет, пишет, о, прикольно, молодец, спасибо за полезную информацию. Нет. Или он ставит вот этот сраный смайлик, который, ну, и чё? Вот что ты им сказал? Вот,
понимаешь, да, как бы между написать комментарий и поставить смайлик, я выберу поставить смайлик. А ты понимаешь, написать комментарий и не сделать ничего, я выберу не сделать ничего.
Вот именно. Вот, ну человек, который написал комментарий, он сколько вообще привнес ценности и пользы? Понимаешь, он уже начал вот это в интернете кто-то не прав.
Я тебе говорю, если у меня есть возможность поставить смайлик, я поставлю смайлик. Если у меня нет, я не пойду писать комментарий.
И что мне с твоим смайликом делать?
Ну, понимаешь, видимо, если ты недостаточно смелый, чтобы написать комментарий, то ну и иди ты. Видимо, логика такая.
Не
только
достаточно смелый, ну просто, типа, нафига мне писать прикольно, если, ну, как бы это... заставить других людей читать. Смайлик?
Зачем ты ставишь это... смайлик? Что с него? Кому с него разница? Вот, вот какая автору, польза
автору,
с него? Вот,
слушай, я как автор статей и некоторых видосов, я тебе говорю, вот просто лайк вверх, палец вверх, это уже какая-то реакция.
Хорошо, мне она это нужна. Это количество просмотров. Вот тебе реакция, как вместе с лайками.
Нет,
количество просмотров. Нет. То же самое.
Нет.
Что
это
нет?
Это как вот у тебя реакция на пост. Может быть, там сердечко, может быть, огонек, может быть, палец вверх, может быть, еще что-нибудь.
Да, они разные. А может быть, хлопушка. А может быть, еще 10 китов поставят. И 3 блюющих рожи. Вот что ты с этим сделаешь?
А ничего вот с этим не делаешь? С комментариями что делаешь?
Читаю. Ржу с прикольных, отвечаю неприкольным. Ну, понимаешь, ты с ними можешь взаимодействовать. Ты видишь реакцию людей. Это живая, настоящая, нормальная реакция. Это не голимое вот это вот сердечко.
Я тебе понимаю, человек хочет проявить реакцию, но он не хочет писать комментарий. Мне очень легко поставить лайк.
Понимаешь? Нет, я хочу проявить реакцию, но я не хочу ее проявлять. Да иди ты в жопу с такой проявлением, со своим таким.
У меня вот на каналчике реакции включена, мне нравится.
Ну, замечательно, ты все правильно делаешь, ты большая молодец. Я же не говорю, что те, кто включил каналчики, тех надо вообще срочно разжаловать. Нет,
Об этом Господи. Ты потом в чате, наверное, напишешь отдельно.
Нет, просто я считаю, что реакции – это как бы суррогат. Он подменяет вот вещи, из которых что-то потом можно сделать. Ну, понимаешь, 10 сердечек и 3 лайка вверх и 10 лайков вниз, они не начнут никогда спорить между собой. Они не начнут доказывать, что твое мнение неправильно,
и ты дурак. Речь же не о том, что они заменят комментарии. Тот, кто хочет сказать, он пойдет и скажет.
Вот именно, что тот, кто хочет сказать, он, ай, да я смайлик поставил, что я пойду
нет,
говорить.
Нет, кто хочет сказать, он пойдет и скажет.
Это он тебе пишут комментарии, и те, кто хотят поговорить. Захотеть сказать.
Именно эти люди сейчас и пишут комментарии.
Вот и пусть они их пишут, они молодцы, что
они
их пишут.
И дальше будут писать, понимаешь?
Нет, знаешь, я на самом деле слышал очень интересную теорию, что это искривленная Ой, не искривленное, искаженное, как это, не мировоззрение, что ли, понимание мира. Короче, в общем, на самом деле есть, по теории каких-то умных людей, есть два подхода. Авторский и читательский. Люди, которые генерят контент, они реально вот, ну, я на себя ощутил, они типа терпеть не могут все, значит, эти смайлики. А люди, которые только потребляют контент, у них действительно другая модель с ними взаимодействия. И они терпеть не любят, терпеть не могут писать там всякие комментарии. Они вот ставят все эти вот там лайкосики, сердечки и прочую всю эту говнину. И то есть, типа, это не как бы я такой вот уникальный это придумал, а это реально вот какие-то там психологи умные заметили такой тренд.
Смотри, у тебя на самом деле, вот лично, опять же, для автора очень маленького, очень скромного каналчика, помимо, ну, то есть мне реакции нужны просто для того, чтобы я видел, что человек не просто это просмотрел, а типа пофигу, а вообще, ну, типа, ок было с подачей, не ок было с подачей. Там...
Ну, подожди, но если он тебе это напишет, тебе это будет гораздо более понятнее, нежели он смайлик он с барабаном прицепит.
А он не напишет, он, понимаешь, он не...
О, сейчас вот один, а один написал. Вот, вот представь, вот вместо 10 смайликов с барабанами один тебе написал. Написал, блин,
КГРМ. И это тоже хорошо. А зачем или-или?
А потому, потому что мне кажется, что вот 10 смайликов с барабанами могут отбить желание писать коммент.
Нет.
Ну, типа, я же поставил нет. смайлик, я выполнил свои
миссии. Вообще не вот так
одно
работает.
Не заменяет другое.
Это да. вообще не так работает.
Ну, короче, значит, превратиться к подкасту, потому что 5 человек пытаются убедить мамонта, что он не прав.
Не, я здесь вообще не собираюсь мамонта убеждать, это сугубо его право, и как бы мне похрен, мне все равно.
Но если вам нужно добрать килограммов на вашу сторону против мамонта, я тоже согласна, что это не или-или.
Ладно, я, короче, поскольку являюсь админом канала, могу включить реакции, но я этого не делаю по той простой причине, что как бы контент там генерю не я. И поэтому не хочу просто силой включать. Вот мамонт дозреет, как бы повзрослее до этого уровня, сам включит.
А у меня еще такой вопрос. У нас же в этом году, собственно, и метап прошел в самом начале.
Где-то. Да даже не один.
Ну, да.
Ну, в этом году один, да.
Что будет с этим? Мы вообще отложили эту историю теперь пока.
Ну, где мы будем устраивать митап?
В Германии.
Да не, сейчас он, мама, включайся.
Ну, вопрос, знаешь, такой, типа, насколько мы это дело отложили, как будто мы это дело и раньше планировали очень сильно, чтобы его как-то откладывать. Ну, у меня есть такое подспутное желание определенное, как бы, очень сделать еще разик. Ну, вопрос, где делать, на самом деле не лишен смысла, потому что люди действительно разъехались. Кто разъехался, как бы, куда? Понятное дело, кто-то остался там и в Москве, и в Питере, и как бы тоже кто-то придет. Я вообще что заметил в Москве последний раз, когда мы делали? Вот у меня, во всяком случае, создалось такое впечатление, да, что на наш первый митап пришли как бы ребята, которые там давно знают, значит, наш проект, которые там, я не знаю, подписаны на канал и все такое прочее, да. То есть это была такая прям вообще классная ламповая тусовочка. На второй митап, который был в Питере, туда уже пришел гораздо больший процент людей, которые вообще не зуб ногой. Ни про LinkMeUp, ни про что. Ну, почему-то они пришли. Возможно, потому что это было, значит, мероприятие бесплатное, да, там у него была какая-то определенная реклама. Но там было, значит, пара моих друзей, знакомых, которых... ну, которые как бы не, вообще никак не относятся к миру сетей, особо не знают про LinkMeUp. Я у них спросил, типа, ну что, ну как? И они закинули интересную мысль, что на самом деле очень сильно заметно, что, знаешь, такое-то мероприятие, в котором есть костяк людей, которые друг друга знают, которые явно какое-то сообщество, которое где-то там что-то тусят, потому что у них вот там свои какие-то шуточки, у них свои какие-то компашечки. И типа не то, что ты себя там, знаешь, ощущаешь каким-то вообще левым совершенно со стороны человеком, просто ты приходишь как бы в место, где, ну, я думаю, все прекрасно понимаем, что вот, когда ты куда-то пришел...
В классе.
Ну, типа, да, что там вот есть уже как бы свой костяк людей, у них там вот свои, значит, темы, свои шутеечки, свои приколы, и тебе надо несколько в это вливаться. Вот, а когда мы делали последний митап в Москве, у меня вообще возникло ощущение, что там уже, не знаю, 2/3 людей, которые туда попали, я так и не понял, каким образом. То есть ну, мне
как?
Просто...
Ну, шикарные доклады пришли на программу.
Это понятное дело, я имею в виду, что у меня осталось вообще полное впечатление того, что там, ну, как минимум половина зала даже не знала, что такое LinkMeUp. То есть это, знаешь, ну мы же умеем как бы подгадывать даты ко всем на свете ковидам и всему прочему, да, и тогда же тоже особо не было конференции, то есть люди пошли просто потому что, о, какой-то айтишный ивент, пиво наливают, доклады есть, надо идти. То есть не то, что там были какие-то такие, знаете, типа совсем левые люди.
Реклама в Директе работает, Серега Игрушко будет счастлив.
Наверное, я не знаю, понимаешь, как это работает. Может быть, это просто сарафанное радио, да, там кто-то на работе слушает наш такой подкаст и говорит, о, ребят, типа, вот там будет конфа, стоит недорого, давайте там всем отделом встанем и пойдем, да, может, еще как бы что-то куда-то зачем-то. Вот, а теперь, поскольку все еще разъехались, я не особо переживаю за то, что, например, если делать в Москве, мы там не соберем сколько-то там, значит, людей, да, потому что, несмотря даже на то, что сколько народу уехало, а сколько еще вернулось, и сколько вообще никуда не уезжало и осталось. То есть за это я не особо сильно переживаю, но с чего я начинал? С того, что вопрос в том, что как бы где делать, он теперь на самом деле не лишен смысла. Потому что посмотрите, например, на тот же самый хайлот, который сейчас делается в Ереване, и где там буквально вчера написали, типа, у нас sold out. Я, правда, так и не понял, sold out это сколько? Они продали 100 билетов или 10 тысяч? Несколько разные sold out'ы.
Они, по-моему, меньше 1000 они планировали. У них что-то были планы по билетам. Они их прямо на сайте писали. И там, ну, до 1000 человек там, по-моему, планировалось 700 или 800.
Ну, понятно. Ну, то есть, видишь, как бы, получается, люди как бы уехали, небольшой тусничок там есть. Возможно, когда-то даже и будет смысл что-то там такое делать, а возможно и нет. Вот то, что я пока для себя вижу в Германии, не отрицаю, что я могу смотреть совершенно не туда и все, значит, не так, но какого-то такого вот единого движника, тусника русскоязычных айтишников в Германии я не нашел. То есть есть какие-то полтора чата в Телеграме, какие-то там группы в Фейсбуке, но там все как-то очень тухло, криво, косо и, в общем, совершенно не похоже на то, что я бы для себя назвал комьюнити. Особенно вспоминая вот всякие питерские тусовочки.
Ну, в Нидерландах я вообще не ощущаю никакого комьюнити. И на самом деле немножко тоскую поэтому и очень радуюсь, что есть LinkMeUp. Потому что, ну, здесь я вообще прям такого какого-то unified движения, комьюнити айтишного не наблюдаю.
Ну, в общем, поэтому я думаю так про себя, что надо будет все-таки осенью попробовать что-то еще раз сделать.
Ну, Рома, он, похоже, голосует за Москву и говорит, что там мы точно соберем.
Ну, если делать, да. Грустная правда в том, что делать надо это в Москве, потому что, ну, как ни крути, в Москве просто банально больше всего людей живет и может туда приехать. Другой вопрос, что поскольку это все-таки уже действительно как бы вышло с такого с подвального уровня, мы, ну, просто физически и не потянем это без вливания каких-то сторонних там спонсорских денег, спонсорских ресурсов, потому что, ну, иначе как бы наш предел вот тот же самый, как это, не МЦК, а как это называлось, это прекрасное место, где мы делали в Москве.
ММКЦ.
ММКЦ, да. То есть, почему мы там вообще делали? Ну, это потому, что, вот, опять же, большое спасибо Сереге Грушко, что он там выбил для нас отличнейшие условия, там особенно ничего, не надо там какую-нибудь технику арендовать и все, что-то такое, да. Но все прекрасно видели, что там, там довольно мало места, сильно много туда людей не приведешь со всеми вытекающими последствиями, да. То есть, если пытаться замахиваться куда-то дальше на что-то более большое, там уже никто нас не ждет, никто нам уже не даст никаких там супер-пупер как бы условий. Все там донаты на Патреоне, там, не знаю, Бусти и всех прочих, это, конечно же, все как бы здорово, но это даже не близко вообще что-то покрывает. Потому что, ну, как мы все прекрасно помним, первые два метапа вылезли в хороший ноль. Ой, хороший ноль, хороший минус. Первый нам стоил... Я не помню, Марат, сколько он нам стоил? Минус 300 тысяч, что-то такое, по-моему, было.
Это такая цифра была, да.
Там, по-моему, оба раза по минус 200 что-то получилось.
Да, по-моему, первый, по-моему, был минус 300, а второй минус 200, что-то такое. Вот, то есть это все отлично как раз компенсируется вот деньгами, которые нам вот скидывают наши слушатели там, через все возможные платформы. То есть не то, что мы там набрали кредитов и там плакали, платили эти деньги. Нет, у нас как бы лично для нас это все вышло в ноль, это все очень здорово, все очень хорошо. То есть мы потом подкопили, провели второй метап. И на третьем, да, на третьем там получился какой-то определенный плюсик, который... получился исключительно потому, что вот так вот сошлись небе, звезды на небе, что к нам вот пришли спонсоры. Большое им спасибо. Они нам принесли денежек. Мы смогли их как бы влить в мероприятие, поэтому у нас появился...
Вкусный плов, да.
Вкусный плов, да, да. У нас появился второй этаж, второй зал с докладами у нас появился, потому что внезапно это тоже стоит денег, вы не поверите. Все, блин, стоит денег. Но мы теперь у меня есть мысль подойти ко всему этому чуть более ответственно, чтобы как бы осенью начать готовить это заранее.
Мамонт, да. Ответственно осень... подойти...
Слушай, осенью, ты слышишь, он говорит заранее, осень, чтобы осенью провести, осенью начать готовиться. Что-то как-то тут не совсем заранее. Как всегда, срок месяц. Тут Рома вообще справедливо замечает, что, возможно, и не стоит замахиваться там на сильно больший масштаб, и команда размазана, и люди размазаны. Ну,
слушай, а что такое сильно больший масштаб?
Да, слушай, ну, на самом деле, последним этапом это был наш предел. Ну, мы же там все закончились. Ну,
на последнем этапе, как бы, то, что я видел, у нас опять закончились мощности помещения, а не наши.
А, расскажи, это Розе, да.
Ну, я немножко
сейчас закончился. Во многих местах закончились. У нас не было ответственных за многие-многие вещи. Там вот наши косяки с видео говорят, например, об этом.
Это все делает нас умнее и лучше.
Поэтому мы сделали следом сразу курс, да?
Да, да.
Нет, ну тут... Поснул один Леша.
Вопрос, понимаешь, вопрос... Так, ну тут Рома пишет про то, что круто поднять на новый уровень, но он, например, не видит, где тут можно собрать больше людей, чтобы изменить уровень. Типа сообщество небольшое. Нет, дело не в сообществе, понимаешь? Дело в нашем желании... и подходе сделать там что-либо, потому что условно я не знаю, как собирается более ответственно подходить Мамонт, вот, но с той организацией, с которой мы делали раньше, наш предел, да, это вот ММКЦ, и там конфа на 150 человек. Готовы ли мы все там тратить время на организацию и делать организацию нормальную, на уже на большее количество людей. Это вопрос. Вот это самый главный вопрос, который себе задать. Потому что, как бы, одно дело там готовить конфу левой пяткой. Ой, у меня там работа, давайте как-нибудь потом, ой, я могу только на выходных, ой, там приходите через месяц, у меня агенда. Ну, как бы, это один коленкор, как бы, да, если ты хочешь уже там делать что-то другое, то, соответственно, это нужно уже просто другой уровень готовности тратить свое время, что у тебя может закончиться условно, что у тебя может не быть выходных, что у тебя может там не быть там времени на работу нормально и что-то еще. Ну, вот только и всего. То есть, а сообщество мы наберем без проблем. То есть, я думаю, что мы там 200 и 300 человек соберем вообще спокойно. И это все еще будет не про коммерческую... И это все еще будет не про коммерческую деятельность.
Да, здесь просто вопрос, что как бы на обслуживание мероприятия, там, я не знаю, в 100 человек надо, там, не знаю, 5 людей. На обслуживание мероприятия в 500 человек надо уже как бы не 25 людей, а 50 людей. Ну, то есть тут... Мы как бы... Что, мы не дофига какие-то опытные организаторы, да, которые там сделали уже 100 митапов на всех площадках, всех размеров. Да, на третьем было как бы дофига косяков, те же самые с видео. Мы, конечно, можем очень долго возмущаться, там, рассказывать о причинах, почему это все возникло, но работа над ошибками была проведена, да, всем как бы в моменте очень стыдно, очень неприятно, но тут, к сожалению, уже с этим ничего не сделаешь, обратно ты это не откатишь.
Но... Зато плов был вкусный и пиво.
Да, всем понравилось все вообще, как бы есть замечания, да,
что
нам
в очередной раз...
надо поработать.
Что в очередной раз что доказывает? На конференции все ходят за общением.
Вообще
а те, кто не ходит, жалуются на трансляции.
Да, да. Ну вот у них судьба такая. И ставят плохие смайлики под каналами. А у нас они отключены.
Ха-ха.
Да, но зато на Ютубе читать комментарии просто восторг души. Я до сих пор в восторге от людей, которые обсуждали какого-то мужика в юбке на сцене. Ну что за гей-пропаганда, в конце концов?
Блин, ты бы знал, Саня, сколько у меня с женой споров на эту тему вообще. Она у меня прям это...
Подожди,
в плохом смысле завелась.
Купи жене юбку шерстяную, пусть успокоится.
А я тут тебе портупею присмотрела к этой юбке. недавно в магазинчике.
Я всегда думал, что портупея — это то, что на грудь надевается.
Ну да, да, снизу юбку, сверху портупея. Отлично.
А, в этом смысле.
Да.
Ну что, кто-нибудь хочет еще что-нибудь хорошее вспомнить и рассказать?
Ой, не знаю, мне уже вот через 10 минут надо сваливать, так что...
А, мне тоже. Уже пора.
Видишь, как хорошо. Ну, давай тогда завершающие слова. Пускание слез. Объяснение, зачем вообще люди это слушали.
Зачем люди это слышали? Нам надо сначала, чтобы ты это обработал и сделал из этого что-то нормальное, вырезав половину наших рассказов про переезды, половину про вкус, половину про этот,
да про метап. Ничего не было страшного.
Я вслух ничего не говорил такого, что можно вырезать. Мне можно не резать, если что.
Ну, да? давай, завершающее бла-бла-бла.
Я завершающее бла-бла-бла. Как бы плана не было. Рассказ лился просто из нас благодаря тому, что мы вкачивали в себя кто-то пиво, кто-то чай, кто-то крепкий алкогольный напиток.
Тут Рома пишет, что его можно тоже не вырезать.
Все упоминания Ромы останутся на месте.
Да, ну вообще нас было сегодня условно шестеро, условно, потому что Рома был сам где-то в серединке несколькими словами. А так была Наташа, которой с нами не было уже очень давно. И она сегодня тоже была немногословна, потому что нужны были новости.
Как обычно все.
Была Роза, которая влилась в наш коллектив и мужественно взяла на себя сисадминс. Был Мамонт, который обещает нам митап в 23-м году.
Я сказал, что есть планы, а не обещаю.
Планы — это уже почти обещание. Точнее, можно обещать и не сделать, но если это планы, значит, они будут. И есть Леша, который взгрустнул по поводу нашего курса. Но курс случился в том или ином виде, и это хорошо. Вот. Ну, я... Че? Все? Все молодцы, всем спасибо. Хорошо собрались, хорошо посидели.
Я практически слезу упустил.
Не ври.